В каморке своей я несколько опечалился от того, что Марьин не стал расспрашивать меня о степени серьезности моего положения, не принялся успокаивать меня или даже отговаривать от безрассудного или панического бегства. И, конечно, мне хотелось услышать от него, я осознал это именно в каморке, доводы в пользу необходимости моих занятий журналистикой. Мол, у тебя получается, мол, в публицистике ты и найдешь жизненное призвание и так далее. Однако ни успокоения, ни уговоры, ни обнадеживания Марьин не посчитал нужным произносить. Он был куда опытнее меня, и степень серьезности моего положения уяснил сам, похоже, ничему и не удивившись. Но утром печали мои прошли, я начал храбриться, хорохориться и в мыслях грозить невидимому Сергею Александровичу. Уже ему! И уже понимал, что стану отлынивать от решительных действий. В первые дни после собеседования с Михаилом Башиловским на досках у пивного киоска я был в напряжении и осторожничал. Поглядывал на сосульки и на балконы, откуда могли свалиться кирпичи, булыжники или, предположим, гири. На тротуарах был внимателен к движениям автомобилей и даже редких зимних велосипедистов, чтобы в случае чего отскочить или отпрыгнуть. Пытался обнаружить за собой хвосты, словно жил нелегалом вблизи баз Североатлантического союза. Но сосульки и гири не падали, самосвалы в меня не врезались, наблюдений за собственной персоной я не ощущал. А готовность Марьина помочь с отъездом и устройством в охранно-надежных местах Сибири меня и вовсе чуть ли не убаюкало. Предупреждение Башиловского было реальностью, осознание этого я не отменял. Но вряд ли для Сергея Александровича могло оказаться выгодным немедленное после эпизода с Миханчишиным Пугачевым силовое воздействие на ненавистного ему негодяя. «А пошло бы это все!» вернулось опять ко мне. В конце концов, я убедил себя в том, что в связи с самыми разными причинами поспешать с отъездом мне не следует, и не хотел я отъезжать. Нет, действительно, перезимую в Москве, говорил я себе. А то у меня и вещей-то теплых по-настоящему нет. А по весне и видно будет. В этом своем промежуточном состоянии на жизнь в редакции и на ее людей порой я смотрел как бы со стороны. Я был здешний и уже не здешний. «Что ты, Василий, такой заторможенный?» говорила Зинаида Евстафьевна. «В мечтах, что ли, плаваешь?» «В проруби я плаваю, Зинаида Евстафьевна», — хотел было я ответить начальнице. «В проруби!» — но промолчал. Миханчишина я почти не встречал в коридорах и в местах заседаний. Говорили, что он рвется в командировки. Отписывался он быстро. Корреспонденции его по-прежнему уходили бойкими. Он разоблачал бюрократов, казнокрадов, гонителей нового и незаурядного. Раза два я все же видел его. Он был в движении, несся куда-то с бумагами в руке, мимо меня прошмыгивал, будто поспешая на самокате. Статьи его хвалили, отмечая гражданскую заряженность, и вроде бы хотели поощрить поездкой на молодежный форум в Грецию. Издали видел я Анкудину, она приносила какие-то заметки в школьный отдел. Однажды боковым зрением я углядел, как Анкудина под локоток прогуливала Юлию Ивановну в коридоре. Бессловесные проходы Ахметьева меня никак не трогали и не озадачивали. В горных высотах находилось достойное для него место. Единственное, что хотелось бы мне по глупому любопытству узнать от Глеба Аскольдовича, ходили ли среди доступных ему аристократов духа какие-либо слухи о казусе, недоразумении со звонком сиятельнейшего Михаила Андреевича, если ходили, то что это были за слухи и с какими интонациями передавали. Но Глеб Аскольдович во мне как в собеседнике не нуждался и не нуждался в будильнике и глиняных изделиях. А может быть, воспоминание о будильнике и заставляло Ахметьева держаться от меня подальше. Промежуточное мое существование продолжалось до февраля. Февральским утром я вышел из метро «Таганская» с намерением дойти до Новоспасского монастыря и Крутицы. В Крутицком подворье работали по выходным реставраторы-энтузиасты под руководством легендарного Петра Дмитриевича Барановского. О чем писал в газете Марьин. Он-то и посоветовал мне поглазеть на крутицкие красоты. В Новоспасском-то монастыре я побродил, даже на стену его западную забрался, а вот до крутиц не дошел. В монастыре не раскуроченном, но запущенном, с обнаженными, помятыми костями куполов, мне чрезвычайно понравились редко кем-либо посещаемые уголки с контрфорсами между церквями и братскими корпусами, между собором и трапезной. В их запущенности, в корявости, выбитости стен была подлинность истории. Отчего-то мне померещился юродивый Козловского, плачущий о земле русской, о копеечке и не желающий молиться за царя Ирода. В соединении старинных зданий, хотя бы двух, а в монастырях-то и больших числом, порой встречаются волшебные уголки, в которых напрочь отсутствует что-либо нынешнее. И даже в разрывах и не углядишь и мельчайших примет столетия, какое нынче на дворе. Они всегда возбуждали во мне тихие радости и умиления. В размышлениях об этом я и шел к Крутицким переулкам. Некое беспокойство, возникшее минутами раньше, от меня отлетело. Мне следовало перейти улицу, ведущую к Новоспасскому мосту. Я все еще видел угловое соединение трапезной и Покровской церкви и, дожидаясь переключения светофора, думал: вот где надо снимать наше средневековье, князя Серебряного, например. Зажегся зеленый свет, и я поспешил крутиться. Тотчас же я услышал нервное женское: «Мужчина, мужчина, влево смотри, влево!» Я оглянулся. На меня, сворачивая со стремнины улицы к тротуару, несся грузовик. Думать о чем-либо было некогда. Акробатом я считал себя посредственным, так попрыгивал в минуты разминок, да и одежды февральские мешали резкости движений. И все же я в отчаянии чуть ли не совершил полностью переворот назад. Боком рухнул на тротуар. Колеса грузовика проехали сантиметрах в 30 от моего плеча. Грузовик врезался в дерево, но не остановился поврежденный, а на скорости вырулил опять на мостовую и прямиком Новоспасским мостом полетел над Москвой-рекой в сторону Кожевников. Ко мне бросилось человек 5. Подымать, что ли, но я успел подняться сам, стоял огорошенный и будто оглушенный. «Номер-то не заметили?» — раздавалось. «Номер-то!» Однако никто не смог запомнить номер грузовика, вроде бы Урал-Зисовского. Но номера на нем и не был. На заднем же борту запомнилось выведенное мелом «Транзит». «Пьянь!» — восклицала женщина, та самая, что выкрикнула мне: «Влево смотри, влево!» Теперь она отчего-то плакала и повторяла: «Пьянь! Пьянь! Пьянь! За руль садится и покалечит кого-нибудь, и никому нет дела! Пьянь!» Однако никакая пьянь за рулем грузовика не сидела. И мгновения достаточно было мне, чтобы разглядеть за стеклом кабины моего бывшего одноклассника Торика, то бишь Анатолия Пшеницына, с кем, имевшим тогда при себе пистолет Макарова, судьба уже сводила меня в темени нашего двора в Солодовниковом переулке. Нынче он не только явил мне свое лицо, но и движение рукой произвел, явно рассчитанное на мою сообразительность. Сначала были отмашки, затем пальцы его исполнили вращение возле виска. Беспокойство, покинувшее меня в монастыре, понял я теперь, возникло еще у Жеребцовской колокольни перед воротами в усыпальницу боярынь и царевин из рода Романовых. Тогда, видно, Урал-Зисовский грузовик тихо следовал за мной, а я прогуливался беспечным туристом. Отмашки рукой Пшеницына могли означать: «Проваливай! Проваливай!» И проваливать мне требовалось не от Крутиц, а из Москвы. Вращение же пальцев вблизи виска разъяснялись для меня так: «Ты что, идиот? Не можешь понять, как все серьезно?» Оставалось только гадать, исполнял ли Пшеницын решительное поручение, но пощадил меня, или же ему велели припугнуть меня и предупредить в последний раз. Поблагодарив сочувствующих мне людей, осмотр Крутиц я, естественно, отменил и пошел со вниманием, поглядывая по сторонам, к станции метро. В редакции мне тотчас бы поспешить к Марину за сибирскими адресами, но я опять взъерепенился. Нет, уж теперь-то точно ни за что. Из Москвы они меня не выгонят. Накось, выкуси. Воинственным я вернулся домой, засад во дворе не обнаружил, на кухне сосед Чашкин покуривал, и оказалось, он меня поджидал. «Пляши, Василий», — засмеялся Чашкин, — «тебе письмо. Вечерку вынимал, смотрю, лежит, и не какой-нибудь, а из дальних земель, на иностранных языках. Марку потом отдашь?» Могли последовать шутки Чашкина с погогатыванием насчет зарубежных двоюродных сестер или даже шпионажа в пользу заокеанских империалистов, но в последнюю неделю Чашкин хамить перестал. Письмо было от Виктории Ивановны Пантелеевой. Состояло оно, помимо приветствия, всего из трех фраз. «Через 3 недели приеду в Москву. Вышла оказия. Мне необходимо продолжить с тобой разговор. Вика». «Значит, эдак. Вика». «Хорошо, хоть не твоя Вика».